Десятый вечер. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На четвертый или пятый день я заметил, что воды Нила приняли странно красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными орехами. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку и дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде, и его высочество положительно не мог обходиться без меня. Я каждый день должен был с ним обедать и ужинать. Разумеется, я говорю только о кушаньях, потому что вино, как вам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждало обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка, и он часто приглашал меня следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка такайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам, нравится вино?»
«Да, ваше высочество», — сказал я, — «это недурный сорт, действительно, однако...»
«Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте. Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?»
«Ваше высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете. И потому я прошу смилостивиться, если скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого такайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной».
«Ого, любезнейший, это настоящее такайское?»
«Да, ваше высочество, но так называемое такайское и настоящее такайское – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад? Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку такайского, которая понравится вам несравненно больше».
«Мюнхгаузен, вы мелите вздор».
«Нет, не вздор. Ручаюсь своей головой, берусь через час доставить такое такайское, с которым это вино нельзя и сравнить».
«Ну ладно, согласен. Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Зато если вы выиграете заклад,
Вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек?»
«Это дело», — подумал я и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания. «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в Бозе почивающего батюшки, получили в наследство и его погреб. Смею я просить у вас через подателя сего бутылку того токайского, который я часто пивал у вашего батюшки, но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу и остаюсь», и так далее. Так как было уже 5:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отправиться в Вену. Пробило 4:15, затем 3:15, потом и 3:15, а скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки уже показывали 4:05, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что, хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит. Мой честный стрелок быстро взбежал на невысокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души! Этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка. Подожди же, мы тебя разбудим!» И с этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до 4:00 явился с ней и с собственноручной запиской императрицы Марии Терезии. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино, то заключил меня в объятия и сказал: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово «олово», сказал: «Вы знаете господина Мюнхгаузена, но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет донести самый сильный человек». Казначей склонился перед своим повелителем. «Я велел позвать силача, и пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, и взвалил его к себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а казначей побежал к султану и рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Тут ко мне подошел мой ветрило и принялся утешать меня: «Не пугайтесь, ваше превосходительство, мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились». С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая – к нашему парусу. И вдруг навстречу гнавшимся за нами кораблям задул ураган, их откинуло далеко назад. В то же время наш корабль в несколько часов добежал до Италии.